Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Все ніяк не звикну до цього музичного дизайну. Я Дмитро Тузов. І з нами сьогодні, як я і обіцяв, Айворас Абромавичус, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром». Пане Айворасе, вітаю вас.
Доброго дня.
І ви намагалися так підказати ведучому новин стосовно вибуху в Бейруті та в Лівані. Я так передбачаю, що у вас є якась важлива інформація.
У мене немає важливої інформації, але ведучий казав, що близько 3 тонн, але я казав близько 3000 тонн.
3000 тонн? Наскільки це проблема для України, можливо, вам щось відомо, та чи зберігаються у нас в непотрібному стані вибухові речовини?
Ну, моя дружина працює в сільськогосподарському секторі, і вони також своєчасно закупають селітру, коли ціна буває дуже низькою. І тобто з утра вони також обзвонили своїх керівників на місцях в 4 областях і запропонували переглянути, яким чином зберігаються добрива. Тобто, ну, обов'язково це, ну, серйозна така справа, і ми всі, які там працюють з хімією, повинні серйозно до цього становитися.
Так, я передбачаю, що проблеми, ймовірно, існують, але ось ця історія в Лівані трагічна. Вона все ж таки має бути поштовхом, щоб таким хорошим, не детонаційним, та, але поштовхом до того, щоб вирішувати ці проблеми. Але у нас наша з вами генеральна тема – це все ж таки державний концерн «Укроборонпром». Я не буду ходити навколо, знаєте, тому що абсолютно конкретні питання є і, звісно, хвилює те, що буде далі з цим концерном. Заява про те, що ви можете піти у відставку 30 липня, якщо не помиляюсь, ви про це сказали, що це може статись. Ймовірно, я просто так собі міркую, може бути пов'язане із таким посиленням політичної боротьби за «Укроборонпром». Я так розумію, що своє бачення стосовно майбутнього державного концерну має віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський і, ймовірно, секретар РНБО Олексій Данилов. Та? От в результаті такої, я не знаю, чи коректно це називати боротьбою за «Укроборонпром», але чи є ось ця ваша заява про можливу відставку результатом там певного тиску на вас?
Ні, немає ніякого тиску зараз. Я б, якщо це було, я б про це казав би. Я хотів просто сказати, що ті, які слідять хоч чуть-чуть краєшком глаза за те, що в «Укроборонпромі» з моєї лічної кар'єри, після того, як я був назначений на обсовет, вони, мабуть, чітко все-таки слідили. Что с самого первого момента, когда я стал генеральным директором, я сказал, что в качестве генерального директора я захожу на очень короткий период, потому что моя дальнейшая цель и договоренность с президентом, что я все-таки буду заниматься стратегическим направлением в «Укроборонпроме». Поэтому я заходил всего лишь на несколько месяцев. В момент, когда стабильность в компании пропадала, некоторые компании практически отправлялись в свободное плавание, и чтобы стабилизировать ситуацию, я в качестве генерального директора взял на себя такие обязательства. Потом пришел карантин и коронавирус. Бросать в сложнейший период, когда неясно, какая вот будет определенность и насколько это было просто некорректно, поэтому я остался подальше, и глава администрации на тот момент Андрей Богдан меня лично попросил, чтобы я как минимум до лета поработал в качестве генерального директора. Сейчас ситуация нормализовалась, стабилизировалась, и ровно 3 недели назад у меня была встреча с президентом, где я сказал, что уже пришел тот момент, когда нужно менять руководителя. И с моей точки зрения, и с точки зрения президента, нужна преемственность, как в каждой организации. Мы все-таки 70 человек новых привели в «Укроборонпром» и поменяли 30 директоров. И чтобы те трансформационные начинания продолжить, я считаю, что генеральным директором после меня должен стать член нашей команды.
А це правда, що Олег Уруський вже формує команду для «Укроборонпрому» і вже підібрав 4 заступників?
Ну, я би не сказав, що він формує команду для «Укроборонпрому». В отраслі в цілому є велике кількість проблем. Очень мало консолідованої позиції, очень мало кооперації. Я никогда в жизни не зависел от такого количества стейкхолдеров. Это и Министерство финансов, и Министерство экономики, и Рада национальной безопасности и обороны, и Минобороны, и Комитет, и Офис президента, и все остальные, Ну, минимум 10 институций. И кто-то должен это лучше координировать на высоком политическом уровне. Поэтому я считаю, новосозданное министерство обязательно должно заниматься проблемами отрасли, формировать политику и обозначать контроль, но ни в коем случае, подчеркиваю еще раз, не вмешиваться в хозяйственную деятельность отдельно взятых компаний, не расставлять своих кумовьев, сватов и друзей на должности в государственной компании и как можно дальше держаться не только от оборонных предприятий, но и других промышленных предприятий, потому что когда политики занимались управлением государственной компанией, мы знаем, чем это заканчивалось.
Ну, я розумію, ви так на попередників натякаєте, ми доберемося до цього. Що відбувається зараз в «Укроборонпромі»? Чи проведено незалежний аудит державного концерну? Тут ключове слово, мабуть, незалежний, і ви про це говорили як про ключовий початок змін і реформ «Укроборонпрому».
Ну, смотрите, все другие государственные компании, Укрпочта, Укрзалезница, Нафтогаз, проходили этот путь еще 4-5 лет тому назад. Они проходили международный, независимый, консолидованный финансовый аудит несколько лет подряд. И после уже того, как они сделали это 3 года подряд, у них есть возможность с такой финансовой отчетностью залучить, там, скажем, через еврооблигации, через другие кредитные возможности, деньги на развитие по низкой ставке. Мы только на начале этого пути. Мы еще в конце прошлого года сделали тендер, Бейкер Тиль его выиграл, и вот эти все наши 137 предприятий, кроме 21, которые находятся на оккупированных территориях, сейчас проходят независимый консолидованный аудит за 2018 и 2019 год. Результаты окончательного этого аудита будут в 4-м квартале этого года. Это сумасшедший трудный процесс для этих предприятий. Большинство людей в финансовых отделениях этих предприятий никогда не сталкивались с такой трудной задачей. В том числе англоязычных там нет, в том числе понимающих, что такое консолидованная отчетность, тоже не достают. Ну, учимся, идем вперед.
А, до речи, режим секретности не заважает проводить аудит, незалежный аудит, международный аудит?
Наши аудиторские компании, они аудитировали и другие достаточно засекреченные наши государственные институции, в том числе Нафтогаз, в том числе государственные банки, поэтому аудиторы имеют с этим опыт. Никаких феноменальных секретов у нас нету. 20 самых крупных предприятий в мире в оборонно-промышленном комплексе, все публичные компании торгуются на бирже, тоже проходят аудит не то, что ежегодный, а ежеквартальный.
Ну да, да, але мы знаем нашу историю, у нас частина бюджету Минобороны, там, где відбуваються закупівлі, є засекречена.
Нет, это сложности с этим нету. Сложность только в том, что мы аудит 2018 года делаем в 2020 году. Поэтому аудиторов на окончание года, чтобы проверить запасы, не было. Опытных сотрудников этих компаний на тот момент не было. Отчетность такая, скажем, трудно подтверждаемая. Поэтому первый аудиторский отчет, он может быть с некоторыми такими корректировками, которые будут указывать, как дальше компаниям жить, как правильно вести отчетность и так дальше. Но я хотел бы здесь сказать людям, что финансовый аудит не показывает, кто и где сколько воровал. Такой аудит называется форензик аудит. И такой форензик аудит мы тоже обязуемся сделать. И он начался буквально пару недель назад на одном из наших самых крупных предприятий, где мы будем подтверждать, были ли или не были, скажем, какие-то уже нарушения такого криминального рода.
Ну, тобто не станеться так, що менша частина діяльності «Укроборонпрому» буде перевірена аудиторами?
Нет, то есть финансовый аудит пройдут все. Если в ходе форензик аудита подтвердится наши опасения и подтвердится вот такой путь правильной проверки, не нашей аудиторской палаты, не какими-то другими государственными органами, которые часто, скажем, закрывают глаза на очевидное нарушение, то тогда будем проверять и другие предприятия. Это достаточно трудоемкое мероприятие и достаточно дорогостоящее. Поэтому
Сколько коштує аудит?
Аудит в целом стоит сотни тысяч долларов.
Ці гроші виділено з бюджету?
Смотрите, мы компания, которая из бюджета денег не получает. Это хозяйственная деятельность, мы на хозрасчете, поэтому компания каждый год в своем финансовом плане должна предусмотреть строку, которая в том числе и на финансовый аудит.
Мы все-таки, и вы не предбачили.
Как Маргарет Тэтчер все-таки сказала, что нету государственных денег, нету каких-то денег в министерстве, есть только деньги налогоплательщиков. Поэтому мы, как государственная компания, управляем деньгами налогоплательщиков, поэтому мы вдвойне серьезно должны к этому отнестись и обязательно проводить аудит, который бы подтвердил бы, что мы достойним образом управляємо деньгами налогоплательщиків.
Підтвердіть, будь ласка, або, можливо, ви спростуєте цифри. Перший квартал 2020 року «Укроборонпром» завершив із збитком 681 мільйон гривень. Збиток 681 мільйон гривень. Це при тому, що минулого року за той же період, тобто за перший квартал, був прибуток, в плюсі був «Укроборонпром». А і цей плюс становив 645 мільйонів гривень. Чи підтверджуєте ви такі цифри і що відбувається? Чому таке падіння?
Ну, смотрите, ви мене чуть-чуть удивили, і я, конечно же, вижу, що сьогодні йде така яка СМІ-атака на нас, это опять же связано скорее всего с теми процессами, которые происходят по смене руководителя в нашей компании. Я вообще считаю нонсенсом в непубличной компании по крупицам смотреть на ежеквартальные результаты. Это если компания торгуется на бирже, обычно и то неправильно, смотрят на квартальные результаты. Но закончился уже второй квартал, и можно подвести итоги первого полугодия.
Оголосите их, будь ласка.
Так вот, вы первые, которые это услышите. По результатам первого полугодия, с вычетом одного единственного контракта по корпорации «Луч», который неправильно был в бухгалтерской отчетности зафиксирован в 2019 году, потому что он полностью осуществлялся в 2018 году. За первое полугодие по факту у нас чистый доход 14,4 миллиарда гривен. EBITDA, то есть прибыль до процентов и налога на прибыль и амортизации 2 миллиарда гривен, и чистый доход, чистая прибыль 0,5 миллиардов гривен. Поэтому первый квартал был сложный, в том числе за первый квартал мы не получили ни копейки денег от Министерства обороны, потому что ДОС был принят в самые крайний срок из всех последних годов. Первые деньги пришли только на первые числа апреля. Карантин тоже был. Смена правительства. Три министра финансов, два министра обороны. Поэтому работали в крайне сложных этих ситуациях. И по сравнению с прошлым годом, я могу сказать, что с учетом вот этого ситуации получу, у нас по чистой прибыли даже 7% рост. И по выручке она идентична прошлому году, а по EBITDA, это то, что финансовые инвесторы чаще всего обращают внимание, а не на чистую прибыль. То есть в этом году, в первом полугодии 2 миллиарда, в прошлом году 1,2 миллиарда.
Там. Я записывал цифры, тобто для уточнения, чистый прибуток за півріччя 500 миллионов гривень.
Так.
Правильно, так? Ми продовжимо нашу розмову. Шановні, з нами в студії сьогодні генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.
Новий вечір. вечір на радіо НВ.
Так, шановні, ми вже в ефірі. Я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Айварас Абрамавичус, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром». А пане Айварасе, ви фактично підтвердили, що в першому кварталі це були складні часи для «Укроборонпрому». І фактично держава не робила замовлень. І державне оборонне замовлення запізнилося. Я, між іншим, раніше розмовляв із депутатом Сергієм Рахманіним. Він мені розповідав, що й до парламенту ДОЗ надійшов із серйозним запізненням. А що чому так відбувається в країні, яка воює, як ви вважаєте? Які
опять
причини?
Опять координації не хватало. Я, коли був міністр, я должен був відповідати за ДОЗ в тому числі. Ну, приймали, звісно ж, ще до Нового года. Поэтому я надеюсь, что сейчас уже это правительство стабильное, есть новые вице-премьеры. Считаю, что одна из самых главных требований к новому министерству, чтобы ДОЗ был еще до Нового года, желательно там в конце даже третьего квартала, и чтобы он был не на один год, а на три года, потому что в производстве ритмичность – это самое главное. Потому что если ты делаешь 100 бронетранспортеров в этом году, а в другом 2 – а потом опять хочешь сделать 150, то, к сожалению, сварщики, другие профессиональные рабочики могут разбежаться, а потом уже их не соберешь.
И вот поки не было державного оборонного замовлення, Украина щось виробляла з оборонної техніки?
Конечно. Были какие-то минимальные переходящие контракты. Основная масса – это ремонты. Некоторые предприятия за счет своих оборотных средств или за счет финансовой помощи от концерна делали продукцию в запас, потому что все-таки знали, что раньше или позже, апрель, май или июнь, поздно, но все равно заказы придет, потому что работаю много лет с Министерством обороны Украины, знаете их потребности, поэтому на добром слове, на честном слове все-таки изготовляли наперед. Но это неправильный подход, и из этого надо, конечно, избавляться.
Заборгованості по зарплаті є? Я от бачу інформацію, ви її або підтвердите, або спростуєте, що, до прикладу, Київське КБ артилерійського озброєння не отримує зарплату з березня місяця цього року.
Ну, это не совсем правильно, потому что они уже получили зарплату почти там 60% от 17 миллионов, что у них была заборгованность по заработной плате, концерну «Укроборонпром» им перевел. И это вот типичная ситуация, которую должна решать новое министерство. Из-за существующих правил компания, которая имеет хоть малепусенький долг перед Министерством обороны, не может получить аванс. А КБО имела с 2009 года там какой-то минимальный долг перед Министерством обороны. Министерство обороны за ремонт пушек не мог перевести им аванс. И до апреля месяца не было ДОЗа, потом в мае, в июне зашевелились все, начали что-то делать, и вот только вот сейчас они получают заказ, к сожалению. І в ближайшому будущому цей долг буде погашений перед сотрудником.
Цікаво, якби ті, хто зашевелились в маї-июні, та якби вони з березня не отримували зарплату, можливо, у них би процес того шевеління йшов би швидше. Ну, це до питання про управління і про координацію, те, про що ви сказали. А чи правда, що закупки ракет «Вільха» і «Нептун» фактично заблоковано, що немає державного замовлення на ці ракети? Ну, от, зокрема, Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет», повідомляє, що такі закупівлі, а це стратегічна зброя для України, переносяться вже на наступний рік.
Смотрите, «Нептун» тільки-тільки закінчились успішні державні іспитання. І тут хотів би поблагодарити і, звісно, колективу під руководством пана Коростельова Олега Петровича. І РНБО и Министерство обороны, что все прошло достаточно гладко. И уже на днях, я считаю, что этот тип ракеты будет поставлен на вооружение у наших вооруженных сил. Это достаточно историческое событие.
Что касается... А вы считаете, лишь перед этим они мают пойти в серийное производство?
Да, предприятие КБ «Луч» готово к серийному производству этих и множество других ракет. Это передовое предприятие в составе концерна «Укроборонпром». Считаем, что ракетная корпорация будет тоже строиться вокруг КБ «Луч», потому что в линейке продукции не только «Нептун» и «Альха», и «Альха-М», но и «Скиф», и «Корсар» очень широко употребляемые противотанковые ракеты. И считаю, что от этого предприятия в недальнем будущем можно ожидать еще много позитивных сюрпризов.
А финансирование этих ракет, этих типов ракет, про которые вы говорите, уже разблоковано?
Вот это уже другой вопрос, да, то есть должны внестись изменения в ДОЗ и закупиться достаточно хорошее количество альхи. Над этим сейчас как раз все стороны работают.
Але ж вы понимаете, что это тривала справа, что цей процесс может тривати рік щонайменше?
Не обязательно. Изменения в дозе бывают несколько раз в году, поэтому при должной поддержке профильного комитета, нового уже министерства, я считаю, что все-таки мы добьемся того, чтобы еще в этом году были выделены средства на покупку около 100 изделий Альха.
Вы згадали профильный комитет и новостворене министерство. А Министерство обороны хтось при цьому бере в розрахунок? Наскільки вони активно наполягають на тому, що нові типи озброєнь мають надходити в армію, в війська?
Смотрите, в Министерстве обороны достаточно большое количество абсолютно профессиональных людей, в том числе по нашему направлению. Нам было приятно работать и с прошлым профильным замом министра Петренко, и с нынешним Мирняком, который выходец из наших спецэкспортеров. Мы вместе восстановили некоторые проблемные контракты, такие как по БТР-4 на Харьковском бюро, конструкторском имени Морозова и так дальше. Хотели бы все-таки и по БТР-4, и по БТР-3, и по Дозору сделать такой план уже на 3 года, чтобы загрузить полностью предприятие, чтобы военные, которые точно нуждаются в этой технике, могли тоже планировать, когда мы сможем им поставить.
До речі, я просто зараз згадав фразу президента Зеленського. Пам'ятаєте, коли він казав про те, що там, здається, впродовж останніх 5 років Україна виробила лише один бойовий танк? Та я, ну, в це важко повірити. Чи це справді так? І що малося на увазі?
Ну, смотрите, у нас все-таки бюджет, як і не було б жалко, не резиновий. Поэтому є ограниченное количество фінансування. І воєнне, в першу очередь, умеют считать. Они посчитали. И это было высказано как раз на этом визите на Харьковском заводе имени Малышева, что военные считали на тот момент, что отремонтировать несколько, скажем, существующие техники выгоднее, чем купить очень дорогой новый танк. Но я считаю, что нам, во-первых, нужны эти танки, а во-вторых, наличие большого количества танков на собственном вооружении сделает работу в спецэкспортерах более успешной на внешних рынках, потому что многие наши традиционные рынки, которые заинтересованы в этой технике, они в первую очередь спрашивают, используете вы ли сами в военных условиях такую же технику, которую больше, хотите нам продать.
Тем больше, что, на жаль, нам есть где використовувати цю технику.
Поэтому, считаю, опять же, новое министерство, одной из главных задач сделать так, что то, что мы способны делать высокого качества, несмотря на достаточно высокую цену, должны поставить своим военным.
Вы так пас перекидаете по баскетбольному, пас перекидаете, серьезно. Я знаю, что вы чемпион Радянского Союза в складе молодежной команды Литвы, та, и вы так по баскетбольному пас на новостворенное министерство.
Мы готовы делиться своими проблемами и предлагать решения.
А чи можете вы назвать цифру, сколько Украина выпустила новой бронетехники с початку этого года?
С початку цього року всього випустила новий і отремонтувала существуючий бронетанковий дивізіон около 300 єдиниць. Із цього там нове, це основна маса, це, звісно, БТР-4, це около 30, мабуть, всього єдиниць нової, і там около 270, це отремонтована техніка.
Відремонтована. А чи правда, що найкращі зразки техніки все ж таки Україна продає за кордон, і вони не йдуть у війська?
Ну, это не совсем правильно. не совсем правильный тезис, потому что, во-первых, с начала войны у военных есть вето. Когда мы хотим что-то экспортировать, они могут наложить вето и сказать, это нам нужно самим.
А это Минобороны моя робити, так?
Это Минобороны, вот как раз тот контракт на Ближний Восток от КБ «Луч», который был полностью изготовлен в 2018 году, отразился в финансовой отчетности не совсем правильно в 2019 году. Это как раз был тот момент, когда еще до нас Министерство обороны тормозило каким-то образом, скажем, экспорт этой продукции за границу, потому что вроде бы и сама хотела, но и денег не было. Поэтому я считаю, что наши предприятия, которые просто ждут заказов, они способны одновременно делать и не срывать заказы и для своих нужд, і для експортних нужд.
Ну, це якщо у них гроші на це будуть. Реформа, наскільки я зрозумів із попередніх ваших виступів, в тому числі передбачала звільнення від фактично розвалених підприємств, які на балансі існують, але тягнуть соки, ресурси і гроші з загального бюджету «Укроборонпрому». І є заводи, які можна назвати донорами, та? Тому що вони заробляють, вони реально працюють, по-перше. Реально працюють, вони заробляють гроші і фінансують те, що вже давно померло. А щось змінилося з того часу, коли ви очолили «Укроборонпром»?
Ну, смотрите, самые успешные компании, такие как «Луч», как «Івченко Прогресс», другие, они наотрез отказываются помогать финансово тем предприятиям, которые не способны вернуть эту финансовую помощь через там, месяц, два или полгода и так дальше. Поэтому мы не должны рисковать успешными предприятиями, поддерживая неуспешные. Мы понимаем, что Советский Союз, Украина в составе Союза была 2,7% территории, но 30-40% от военно-промышленного потенциала. Поэтому мы изготовляли для большой страны, для всего восточноевропейского социалистического блока, и таких потребностей сейчас нету. Поэтому мы считаем, что тот законопроект, который мы разработали, в том числе мы его называем Финздрав, он должен погасить абсолютно безнадежную задолженность в таких предприятиях, как Харьковский авиационный завод, как завод имени Малышева, «Зирка», чтобы эти предприятия, которые точно не вернут долги перед бюджетом, могли выйти из банкротного состояния и продолжить работать на страну.
Ну, але потреби існують, звичайно. І, знаєте, я згадав зараз такий відомий вам скандал, коли Україна закуповувала старі машини БМП-1, які були на консервації в Чехії свого часу, потім через польську компанію їх перепродали Україні. І все це так м'яко, я дуже м'яко формулюю, ця справа в НАБУ перебуває за завищеними цінами. Отже, потреби в бронетехніці існують. І очевидно, що реформою мало бути відсікання корупційних схем. Я так розумію, що з цим теж проблеми зараз в «Укроборонпромі».
Я би не сказав.
Ні?
Ми вже з нової команди руководимо концерном.
Але що згучних справ не
11 или сколько місяців, да? І ні одного корупційного скандалу, зв'язаного з новою командою «Укроборонпрома», нету.
Я може, думаю, це поганий показник, що немає, розумієте, що немає того, що корупціонерів, власне кажучи, викривають корупційні схеми.
Смотрите, я с этим не согласен. Во-первых, много коррупции было связано с импортом. С начала года импорта практически нету. Да, стараемся все-таки поддерживать собственные предприятия.
А у нас відбулося импортозамещение, так?
Нет, смотрите, импортозамещение – это другое. В прошлом году много импортировали и тех же самых боевых дронов из Турции, и все-таки завезли какую-то партию БМП-1 из Чехии, из Польши. Рации «Ацельсан» в достаточно большом количестве. В основная масса импорта как таково, и в дозе предусмотрено, что 10% в этом году будет импорт, это то, что мы сами практически не производим. Поэтому здесь конкуренции на самом деле не очень много. Но я сказал бы, что моя, наверное, главная задача как руководителя была гарантировать, что новые люди, которые приходят в концерн, что не будут повязаны с коррупцией. Я считаю, что мы с этой задачей справились на 100%.
Новий вечір на радіо НВ.
Ми вже в ефірі, шановні, я Дмитро Тузов. Ну, слухайте, як я міг зупинити розмову з Айворосом Абромавичусом? Звісно, ми продовжуємо. Тим більше, що генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» говорить і називає реальні цифри, а не там загальні слова якісь. Підприємство «Мотор Січ». Яке його майбутнє надалі? Тому що мені здається, що ситуація абсолютно заплутаною. Була домовленість з китайськими покупцями, при цьому вони гарантували державі 25% акцій цієї компанії, потім все було загальмовано. Що на сьогодні?
Смотрите, предприятие «Мотор Січ», во-первых, уже с начала там, середины 90-х является абсолютно частным предприятием. И здесь можно много спорить, правильно ли было...
Але ж держава могла отримати 25%, але з іншого боку тоді втратити там вплив на підприємство і передати його китайським компаніям, я так
розумію.
Смотрите,
для нас эта вся информация очень свежая, что корпорация DCH, скажем, достигла каких-то договоренностей с китайской стороны, поэтому здесь, к сожалению, я вам ничего не смогу сказать, потому что я знаю столько же, сколько и вы. Я просто хочу сказать, что это всегда было частное предприятие, частные акционеры, товарищ господин Богуслаев, его семья, его коллеги продали свой контрольный пакет в свое время китайской стороны, и уже при прошлом президенте начались переговоры, которые длились дольше, чем, возможно, все хотели бы. И сейчас новость такая, что все-таки частная компания вступает в отношения. Я считаю, что у предприятия в целом перспективы очень неплохие. Я считаю, что нужно приложить максимум усилий, в том числе государству, в том числе новоназначенному вице-премьеру, чтобы гарантировать, что никакие технологии в Китай не уедут, что рабочие места в Запорожье сохранятся.
А хіба так можливо?
Ну, всегда так можно. Мы же знаем, что в последнее время везде в мире самые передовые экономики, страны производят в том числе там, и промышленный эспионаж, воруются и технологии, и патенты, и все остальное. Поэтому, если ничего не делать, конечно, можешь все это потерять. И есть в том числе пример и у нас. Тот же самый «Дозор», о котором я говорил. Есть польский аналог, который называется «Ансила». И наши военные тоже хотели их много купить и даже купили. Но это на самом деле наша разработка. И каким-то способом она оказалась у поляков. И таких примеров по миру, не касающихся Украины, очень много. И предприятие, которое там 40 лет ни один раз не увольняло людей, вот в последнее время, когда я был сам на заводе, буквально полгода назад, я видел, что все-таки с некоторыми сотрудниками из-за сложного экономического состояния предприятия пришлось попрощаться. Поэтому я желаю им, чтобы они развивались и процветали, и продавали и на местный рынок, и на экспорт качественную продукцию.
А як ви взагалі бачите майбутнє «Укроборонпрому», цього велетенського концерну? Досить часто можна почути, що власне концерн було створено за часів Януковича для того, щоб консолідувати фінансові потоки або схеми. А ось і було багато гарячих голів, які казали, що «Укроборонпром» взагалі треба розпустити, прибрати цю надбудову управлінську. Я бачив навіть еволюцію цих людей, які спочатку були радикально проти «Укроборонпрому», потім вони почали говорити, що, ну, очевидно, поспішати не треба, треба спочатку провести аудит, розібратися, що до чого, а далі вже приймати рішення. І як один з аргументів пролунало те, що на світовому ринку, виявляється, «Укроборонпром» розглядають як можливого конкурента. Тому, мовляв, не треба поспішати розпускати, хоча і така ідея була, значить, передати управління, а, власне, підприємствам, які займаються, і за участі, як ви кажете, профільного міністерства здійснювати координацію. Як ви ставитеся до того, що далі треба робити з державним концерном «Укроборонпром»? Він має зберігтися?
Смотрите, мир уже много лет двигается в сторону централизации управления государственными предприятиями. Конечно, такого количества государственных предприятий, как в Украине, мало где есть. Но даже если есть какое-то количество, там 5, 10 или 30, будто это в Норвегии, будто это в Швеции или в Малайзии или в Сингапуре, все-таки большинство государственных предприятий уходит под холдинговую структуру и управляется с единого профессионального центра с независимыми управляющими, не министрами, не политиками, и тем более не депутатами из парламента. И у нас таких предложений было много, в том числе, когда я министр, создать холдинговую компанию и основную массу государственных предприятий, в том числе и оборонного комплекса, чтобы поставить туда в холдинговую компанию. Но если отделить оборонку от всего остального, потому что часто банки не хотят, скажем, кредитовать предприятия оборонно-промышленного комплекса, иметь в той же самой структуре с государственными банками, с нефтегазовыми компаниями, тогда можно отдельно и тоже под холдинговую структуру. Потому что концерн сам по себе, юридическая форма такая неудобна, и мы с помощью мировых консультантов сделали анализ, где предложили, что Укроборонпром как таковой в той форме перестанет существовать. Будет 6 отраслевых корпораций, которые объединятся вокруг более успешных компаний, таких как «Луч», радарная компания вокруг «Запорожской искры» и так далее, и так далее. И здесь, опять же, и ребрендинг понадобится. Мы наняли уже и маркетинговую компанию, которая разработала, скажем, все эти мероприятия и дали множество предложенных новых названий. Я вот здесь могу сделать премьеру в вашем эфире и сказать, что в итоге мы пришли к выводу вместе с маркетологами, что Укроборонпром или останется все-таки называться Укроборонпром. Другое очень популярное среди коллектива и среди специалистов название было «СКИФ». Это в том числе название одной из самых наших успешного продукта. Поэтому, если будет желание политическое, в том числе, переименовать уже ново трансформированный Укроборонпром в что-то новое, можно назвать простым, красивым украинским названням, яке має дуже хорошу асоціацію з Київ.
Ну, відомо, що в Україні є заборона на приватизацію деяких підприємств стратегічного значення. Але, знаєте, часи ж змінюються. Та у вас є гарантії, що далі у уряду не буде наміру приватизувати частину підприємств, які є на сьогодні успішними?
Смотрите, нету такой процедуры или правильной практики приватизировать успешные или приватизировать неуспешные компании. Приватизировать те, которые показывают убытки, или те, которые очень прибыльные и так дальше. Оппоненты политические всегда скажут, зачем ты приватизируешь успешные предприятия? Можно же себе попридержать.
В чем и небезпека?
Или зачем ты сейчас продаешь неуспешное предприятие? Давайте сначала, если такой хороший управляющий, то сначала сделай им прибыльным, а тогда продавай. Но мировая практика уже показала, в том числе и Центральной Европы и так дальше, что государство достаточно слабый собственник, особенно нестратегических каких-то объектов и так дальше. Те же самые конярства Украины. Ну, какое имеет отношение к стратегии страны такие предприятия? Или такие предприятия, которые занимаются в том числе ремонтом гражданских авиасуден и так дальше. Считаю, что когда будет политическая воля, когда будет правильный подход вместе с приватизации крупных объектов других отраслей, возможно, созреет и время для приватизации военно-промышленного комплекса частично, но мы это не предлагаем сейчас.
Зараз, та, але ви є прибічником все ж таки приватизації в оборонці.
У нас достаточно много уже достаточно успешных частных предприятий в этой отрасли. 2/3 гособоронзаказа – это уже частные предприятия, только 1/3 – государственные предприятия. Поэтому я с большим удовольствием бы увидел бы в будущем, когда среднего размера наши предприятия, бронетанковые, например, отрасли, потому что у нас 6 бронетанковых заводов, в будущем, наверное, столько не нужно. Поэтому, конечно, нужно продавать, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы эти частники могли экспортировать в другие страны.
Але з іншого боку, ви сказали, що, на жаль, держава не володіє жодною акцією тієї ж Мотор Січі. Та, на жаль. І фактично вже втратила вплив на це підприємство.
Ну, смотрите, в том числе в Соединенных Штатах действуют разного вида законы, запрещающие стратегические предприятия вообще продавать там иностранцам и так далее. Когда случилась ситуация вокруг Motor City, было предложено, чтобы такой закон утвердился и у нас. Я считаю, что он должен быть, и тогда через такие механизмы государство может контролировать, продавать Индии, Китаю, Арабским Эмиратам или американцам, потому что нужно исходить из своих национальных интересов.
Уточніть, будь ласка, якою є ваша зарплата зараз? Та? Тому що цифра в 4,5 тисячі гривень на місяць, 4,5 тисячі гривень на місяць якось дивно виглядає. А свого часу екс-депутат вже Ігор Лапін говорив про те, що ви собі призначили 1,5 мільйона зарплати. Я дивився декларацію, там це не відображено, але і зарплата в 4,5 тисячі гривень викликає багато питань.
Ну, я в начале нашого розговору вам сказал, что я заходил на крайне короткие периоды времени в качестве генерального директора. Я считал, что это не совсем корректно, особенно имея достаточно большие задолженности в отдельных взятых предприятиях по заработной плате, себе назначить зарплату на уровне руководителей других государственных предприятий, которые на самом деле берут эту роль на более длительный период. Поэтому кабинета я не ремонтировал, а он подлежит уже ремонту, и зарплату уже после разговора, в том числе с супругой, мы решили все-таки, что минимальная заработная плата на короткий период времени, практически на роли волонтерства какого-то, я считаю, что я свой вклад в развитие страны вношу таким образом.
Вибачте за це питання, а за рахунок чого ви живете? Ну, я бачу в вашій декларації там надходження за те, що ви здаєте в оренду там житлові площі. Та? Ну, просто розумієте, в чому справа? Ви зараз руйнуєте стереотип, який зараз нав'язують дуже активно, що високопосадовець повинен отримувати мільйонні зарплати, інакше він буде красти. Смотри, і тут у нас питання, чому да. Ви... В чому тут пазл не складається?
Ну, смотрите, я з 99-го года был одним из собственников одной из самых успешных инвестиционных компаний вообще в этой части мира с управлением, активом под управлением 8,5 миллиардов долларов, один из 6 акционеров. Я эту компанию продал, когда стал министром, поэтому я живу за счет сбережений, и моя супруга управляет сельскохозяйственной компанией уже почти 10 лет размером 40 тысяч гектаров. И мы имеем достаточный семейный доход для того, чтобы жить таким же самым способом, как и до моего волонтерства.
А що з іншими топ-менеджерами Укроборонпрому? Ні, на жаль, шановні, ми вже не встигнемо зараз вирішити це питання. Ми з вами стежимо за такою битвою із соросятами в країні, та? Соросята проти антисоросят, чи як це звучить? Як ви ставитеся до цієї кампанії?
Я вважаю, що термін не дуже красивий, може, він не смішний, але я вважаю, що йде битва про западного вектора развития с тем, который все-таки хочет все зацементировать, чтобы Украина осталась вот в таком болоте, где мы и находимся до сих пор.
Айварас Абрамевичу сьогодні з нами був, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром». Дякую, пане Айварасе.
Новий вечір.